Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна. Еще один прекрасный вечер пятницы мы проведем с вами в изучении текста Бхагавад Гиты, описывающего божественно-демонические натуры, и под руководством нашей дорогой гости и психолога Гуны Манджари продолжим наш разбор демонических или негативных качеств. И, конечно же, мы предлагаем вам присоединиться к нашей беседе. Вы можете оставлять все интересующие вас вопросы в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Или на нашем сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашу гостю. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Спасибо большое, что еще одну пятницу мы разбираем этот удивительный текст. Мы уже несколько месяцев углубленно идем в него, изучая различные качества, и сейчас продолжаем изучать негативные качества, чтобы лучше их в себе отслеживать. И хочется узнать, о чем же сегодня пойдет наша речь.
Да, спасибо большое за интерес к такой беседе, за то, что участвуете в ней так, ну, достаточно активно. Сегодня мы будем изучать, опять же, проявление качеств невежества, проявление демонических качеств, что, в принципе, имеет знак равенства. Вот, и это важная такая тема, вот, и в любом, ну, там, духовном, религиозном направлении обязательно этому уделяется внимание. И в Бхагавад-гите говорится в разделе о гунах материальной природы, о качествах материальной природы, говорится о том, что тот, кто поймет, как действует невежество, сможет от него освободиться. Вот. И поэтому это важно, важная такая тема, потому что без знания, без понимание этих вещей мы не сможем это увидеть в себе, а значит и освободиться, вот, и от этих негативных качеств. И на самом деле здесь, ну, достаточно такой несложный алгоритм в плане понимания, как это происходит. Опять же, если мы обратимся к философии понимания гун материальной природы, качеств материальной природы, которых существует три, согласно ведам: благость, страсть и невежество. Вот. И качество благости, оно характеризуется знанием. Вот. И поэтому, как говорится, там, где есть свет, там нет тьмы. То есть там, где есть знание, нет невежества. И поэтому, когда мы начинаем понимать, осознавать какие-то качества, вот, негативного порядка, невежественного порядка, то есть таким образом, проведя туда знания или гуны благости, то есть эти качества, они трансформируются, то есть есть шанс их трансформировать. То есть поэтому знание, оно сравнивается со светом, которое рассеивает тьму. И, ну, это вот такое предварительное вступление для того, чтобы, ну, было понятно, почему мы изучаем качества демонических натур, почему эти качества, они отражены в священных писаниях, какой смысл это, просто как бы какие-то, ну, как такие страшные истории почитать или еще что-то, знаете, как для того, чтобы ум немножечко привести в какое-то напряжение, или для чего это нужно. Вот. И ответ на этот вопрос в том, чтобы если мы начнем понимать, распознавать эти качества, эти вещи, то они не в состоянии будут на нас тотально влиять. Как в свое время еще говорил Карл Густав Юнг, что все, что мы не осознаем в нашей жизни, оно действует на нас как рок, как судьба, как такой фатум неотвратимый. То есть поэтому, ну, именно тут имеется в виду как злой рок. Поэтому так важно этот аспект знания, понимания, осознания истины. Вот, то есть в этом цель человеческой жизни, в этом ее смысл, в этом для этого человек обладает разумом, потому что Знание делает его свободным, счастливым и помогает достичь как бы такой и оптимальной цели человеческой жизни. Вот. И продолжая тему демонических натур, мы опять же обращаемся к Бхагавад-гите, которая является квинтэссенцией Вед, то есть содержит там все основное знание, была непосредственно поведана Верховной Личностью Бога на поле битвы Курукшетра. Вся наша жизнь – это поле битвы, иногда это как бы менее проявлено, иногда это более проявлено на внешнем плане, но это всегда есть. Вот, всегда в нас проявляются божественные и демонические качества, которые сражаются внутри нас, и также мы это можем видеть и во внешнем пространстве. То есть вот эта битва между демонами и полубогами, которая описывается, опять же, на страницах Вед, это не что-то такое, ну, как бы эпическое, что-то такое, как бы, ну, относящееся к каким-то сказаниям, эпосам Древней Индии. Это то, что, это как законы науки, законы физики, это то, что реально происходит постоянно в материальном мире. Тут всегда идет вот эта борьба противоположностей. Вот. И Бхагавад-гита нам описывает, как же проявляется демоническая натура, как вообще вот, ну, люди, обладающие этими качествами, как они будут себя вести, как будут проявлять. И это глава 16, и вот текст 9 на эту тему. Я просто шла по тому, что мы уже прошли, по пройденному нами материалу, и вот как раз вот этот текст, он следующий. Итак, здесь говорится о том, что перевод текста таков: придерживаясь таких взглядов, демонические люди, лишенные разума и потерянные для себя самих, поглощены пагубной греховной деятельностью, ведущей к разрушению мира. И для того, чтобы было более понятно, о чем идет речь, мы обратимся к предыдущему стиху, где говорится о том, какой картины мира придерживаются эти люди. Вот. Мы уже говорили на прошлых эфирах, но чтобы напомнить себе, чтобы иметь такую связку вот, по этой теме. И в тексте восьмом говорится: они говорят, что этот мир нереален, что у него нет основы, что нет Бога, который им управляет. Они заявляют, что мир возник из полового влечения и что у него нет иной причины, кроме вожделения. То есть это в Бхагавад-гите это признается как демонический взгляд на мир, либо можем назвать в современных, скажем так, научных эквивалентах, что это материалистичный взгляд на мир, что нет никакой высшей причины, что это просто ну вот, какое-то нагромождение случайностей, то, что происходит, что нет высшей силы, высшего разума, высшего закона, что ну вот мы сами себе все законы как бы основополагатели всех законов являются мы сами, то есть такое, скажем так, релятивное отношение к миру, относительное отношение к миру, что нету абсолютного источника. То есть и этим характеризуются демонические люди, то есть демоническое такое, ну, менталитет. И даже, как мы говорили на наших прошлых эфирах, люди могут ну, очень хорошо, там, допустим, освоить какую-то религиозную или духовную риторику, вот, как-то оперировать этими терминами, говорить, может быть, какие-то правильные вещи, говорить там о Боге или еще какие-то вот, ну, душевные, духовные вещи, но тем не менее они будут действовать, то есть их поведение, оно атеистично. То есть вопрос не в том, чтобы ну, вот, какой-то ну, набором фраз или правильные слова говорить, набором фраз какими-то оперировать. Вопрос в том, что наше сознание, оно определяется нашими действиями. То есть не словами, которые мы говорим. В какой-то степени тоже это может быть показателем, но в большей степени наши слова, наши они определятся нашими действиями. И поэтому, хотя сейчас много всего понамешано везде, и люди, как мы сами говорили, что мы в эту эпоху, в которую мы живем, мы включаем в себя и божественные, и демонические качества, то есть это может быть сочетаться в одной личности, может сочетаться. И поэтому очень важно правильно уметь, что называется, фильтровать, то есть что в человеке, ну, как бы, из какой коробочки, как говорится, вот, то есть, и очень важно развивать разум, индивидуальный разум, потому что общество само по себе, оно сбито с толку, то есть ведическая культура или брахманическая культура, она утеряно, то есть общество живет совершенно по другим законам, вот, и поэтому очень важно обладать таким индивидуальным разумом, культивировать его, чтобы уметь различать, то есть одни вещи от других, то есть не просто какими-то общими клише или ну, какими-то такими обобщениями судить. Это обычно так проявляется ум, то есть ему проще все как бы пронумеровать и не вдаваться в какие-то нюансы и подробности, и вот все по полочкам так расставить, то есть всему как бы ярлыки приклеить, и ну, тогда не надо, как говорится, думать так проще, по большому счету. Но человеку дается разум, и его важно использовать, потому что все то, что мы не используем, оно атрофируется. То есть даже какие-то функции тела, то есть если мы какие-то мышцы не используем, они атрофируются, то есть если мы что-то не используем в теле, оно тоже атрофируется. Вот. То же самое с нашим тонким телом, то есть если мы не используем разум, он атрофируется, а разум, он как раз обладает этой функцией вот этих тонких различий, то есть как вот, нюансы различные отличать, то есть не просто в контексте черно-белое мышление. Вот, разум может помогать отличать нюансы. Вот. И поэтому вернемся к нашему тексту. То есть здесь говорится о том, что придерживаясь таких взглядов, то есть, как мы уже поняли, взгляды, что я являюсь центром всего, и ну, все относительно и зависит от того, как я на это посмотрю. Вот. Демонические люди, лишенные разума и потерянные для самих себя, поглощены пагубной греховной деятельностью, ведущей к разрушению мира. И тут есть небольшой комментарий Шрилы Прабхупады, и мы его зачитаем тоже, чтобы ну, раскрыть эту тему больше. Демонические люди занимаются деятельностью, несущей гибель миру. Поэтому Господь называет их здесь лишенными разума. Не имеющие ни малейшего представления о Боге, материалисты считают себя очень прогрессивными. Однако Бхагавадгита называет их недалекими и лишенными рассудка. Пытаясь выжать из материального мира максимум удовольствий, они постоянно изобретают что-то, что принесет им наслаждение. Такие изобретения являются для них мерилом прогресса человеческой цивилизации. Однако в результате в обществе только утверждается культ насилия, и люди становятся все более бессердечными и жестокими по отношению к животным и к другим людям. Они больше не знают, как нужно обращаться с ближними. В демоническом обществе процветает убийство животных. Таких людей называют врагами мира, потому что в конце концов они изобретут или создадут нечто такое, что принесет гибель всему живому. Данный стих в сущности предсказывает создание ядерного оружия, которым так гордится современный мир. В любую минуту может начаться война, и атомное оружие будет сеять разрушение и смерть. Подобное оружие создается только для того, чтобы уничтожить мир, как утверждает данный стих. Оно появляется только из-за безбожия людей и никогда не принесет на землю ни мира, ни процветания. То есть такую информацию несет для нас Бхагавад-гита, объясняя природу людей, которые относятся к демонической такой составляющей, демонической культуре психологии. Как мы уже говорили, в соответствии с пониманием о гунах или качествах материальной природы, гуны невежества, к которой относятся люди, обладающие демонической природой, это гуна, связанная с разрушением. То есть это такая энтропия, как ее называют физики, в природе этого мира, которая все ведет к разрушению. То есть этот мир, он идет к определенному такому хаосу, то есть к разрушению. И поэтому, чтобы здесь был порядок, здесь было созидание, то есть тут нужно его поддерживать, потому что если мы все просто так оставим, то оно будет разрушаться. А для того, чтобы было какой-то порядок, процветание, что-то работало, нужно прилагать усилия, потому что все само собой только разрушается. Это и есть проявление гуны невежества. И вот говорится, что люди, которые подвержены демонической природе, они находятся под влиянием гуны разрушения, то есть качества разрушения, и они разрушают все вокруг себя. Прежде всего, они также разрушают себя и свою жизнь, потому что невозможно оперировать какой-то определенной гуной и не находиться под ее влиянием. Допустим, мы можем видеть, как на примере там, есть люди, у которых каким-то образом, мистическим, все в жизни как-то разрушается. И там что-то у них не складывается, и те отношения не получились, и эти отношения не получились. И все, что называется, как говорится, валится у них из рук. Все не слава Богу, как говорится. Можно понять, что в жизни этих людей, в общем-то, преобладает эта гуна невежества, тамагуна. И поэтому это есть в их сознании, и это бесспорно будет отражаться на их жизни, на том, с чем они соприкасаются. То есть таково влияние этой модуса природы, материальной природы. И поэтому люди, обладающие безбожной психологией, но в плане это не в плане каких-то догм или каких-то, я не знаю, внешних определений, а внутренние именно в плане своей психологии, в плане своего сознания, то их жизнь, она обречена на разрушение. И все, что они будут сеять вокруг себя, это разрушение. Они будут хотеть как лучше, а все будет получаться как всегда. То есть они будут хотеть там больше для себя, там, разрушая все вокруг себя. Но тем не менее силы материальной природы, они не будут им благоприятствовать. Будут происходить одни препятствия, препоны за другими. Потому что этот мир, он контролируем. И он контролируем... Ну, материальный мир, он в частности контролируем Дургой. Вот. То есть, конечно, все контролируется Верховной Личностью Бога, но ну, какой начальник все делает сам? То есть, плохой начальник все делает сам. То есть, обычно хороший управляющий, управитель, у него есть его определенные, ну, скажем так, наместники, которые занимаются различными вопросами в его, скажем так, царстве. И в царстве материи, материальной природы управляет ей Дурга. Вот. И она обычно изображена очень воинственно. То есть она сидит на тигре, то есть, или на льве, то есть на каком-то очень таком ну, вот, агрессивном вот, животном, и у нее 8 рук, в которых различные виды оружия обычно, потому что Дурга – это личность, которая отвечает за порядок в материальном мире, и тут сюда попадают личности с таким менталитетом ну, бунтарей и с тенденцией к демонизму, и поэтому особенно тех, кто очень сильно, сильно идет на поводу вот этой демонической тенденции, он будет ей наказан. Вот, и все препятствия будут ставиться на стоять на пути такого человека, такой личности. То есть сама природа будет препятствовать. Вот. Конечно, окружающие, так как мы все находимся в одной лодке, конечно, будут определенные испытывать неудобства. Это, опять же, природа материального мира, что здесь не бывает стабильно хорошей погоды, то есть обязательно будут какие-то потрясения. Вот, то есть это одна из ее характеристик, этой материальной природы. Это то, почему говорится в ведах, что живые существа не должны здесь задерживаться, потому что даже если здесь бывает хорошо, ну, это временно. Вот, и поэтому вот таково мира такое, что ли, устройство, но обычно в обществе существовали классы людей, которые избавляли другие классы общества от волнений этого проявлений гуны невежества, от людей с демоническим умонастроением, то есть это были кшатрии. Вот само слово кшатри, кша – это боль, а триате – это освобождать. То есть они были те, кто защищали, они были те, кто освобождали от боли. Ну, были призваны, то есть таково устройство общества, потому что подразумевается, что в обществе будут личности, желающие причинить эту боль, направленные на разрушение. То есть поэтому общество строилось по определенным принципам, и даже это, ну, задумано самой природой, вот, потому что люди уже рождаются с определенными качествами для определенных функций, и мы на следующих эфирах будем рассматривать эти качества, то есть эту систему ашрамов, варн и ашрамов, как это называется, то есть различия природы живых существ, различия природы людей, в частности. Вот. Но это уже другой разговор, то есть это уже что, как здесь с этим совсем взаимодействовать. Вот. Но вот это такая тема, о ней можно говорить долго, и сегодняшний эфир я бы еще хотела посвятить ответу на вопросы, потому что мы все время вас стимулируем задавать вопросы, и получается, что не успеваем на них отвечать, и хотелось бы сегодня как-то больше уделить этому внимание и ответить на те вопросы, которые у нас остались с прошлых эфиров. Может быть, есть уже какие-то новые, то есть вот как-то вот так. Если есть еще что по этой теме, то, пожалуйста, Анна, можете что-то добавить или как-то больше раскрыть эту тему.
Спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари, за раскрытие сегодняшней темы, за рассказ нам о том, как устроен этот мир и какие энергии в нем превалируют и как мы можем с ним работать. И вот я хочу озвучить вопрос, потому что он схож с тем, о чем я вас хотела спросить. Получится ли отказаться от невежества или для чего-то оно все-таки нужно?
Нет, конечно, не получится. Невежество нужно. То есть мы, находясь в материальном мире, в материальном теле, здесь существуют все три гуны материальной природы. Они необходимы. Вот. Единственное, что невежество нужно контролировать в нашем теле и в нашем сознании. То есть, допустим, тот же сон, он... пока мы не являемся там освобожденными душами из материального мира, пока у нас сознание не становится полностью трансцендентным или духовным, то есть мы вынуждены находить также прибежище под влиянием гуны невежества, то есть нам она необходима для того, чтобы мы могли погрузиться в сон, отдохнуть, расслабиться. Иногда нам нужно вот это расслабление, иногда то, что называется ленью, тоже нам необходимо для того, чтобы как-то перезагрузиться. И природа, она тоже периодически какие-то такие транслирует нам периоды, то есть иногда есть активная фаза, иногда пассивная, иногда есть такое что-то, какое-то зависание, иногда сложно отличить гуны благости от невежества, они могут быть даже внешне похожими. Единственное, что благость отличает осознанность. И поэтому, да, мы не можем полностью исключить влияние невежества, гуны невежества, находясь в этом теле, потому что само проявление нашего тела материального – это и есть проявление гуны невежества. Но находясь в нем, мы должны использовать все эти энергии, мы действуем под, тут есть определенный, как говорится, правила игры, поэтому да, мы не можем это полностью исключить, но опять же мы должны это контролировать и мы должны задействовать эту влияние невежества правильным образом для того, чтобы, допустим, отдохнуть хорошо, там расслабиться, для того, чтобы у нас были силы, ресурсы и возможности действовать дальше. Допустим, если брать времена года, то зима, она сравнивается с проявлением такого гуны невежества, когда все затихает, замирает, то есть земля засыпает на какое-то время для того, чтобы накопить какие-то ресурсы для следующего года, следующей там весны, рассвета и так далее. Поэтому как-то так.
Благодарю вас за ответ. Действительно, это очень важно понимать, и, как вы сказали, да, грамотно понимать, как правильно взаимодействовать с этими энергиями. И вот еще один вопрос сегодня нам пришел. Гнев или злость – это невежество или зависит от мотива?
В Бхагавад-гите говорится, что гнев – это производная гуны невежества, то есть, потому что природа гнева, она разрушительна. И, в принципе, мы можем это проследить даже на самих себе. То есть, допустим, когда мы гневаемся, когда вот мы находимся под влиянием этого чувства, то мы способны разрушить все вокруг себя, мы способны разрушить отношения, вот, мы способны разрушить свою жизнь. И в этот момент, когда мы гневаемся под влиянием гнева, что происходит? Стирается память. То есть мы забываем все, что позитивного, хорошего, допустим, у нас было там с тем, на кого мы гневаемся. То есть это вот такое очень ослепляющее чувство, вот, которое наше сознание выводит на какой-то уровень бессознательного, то есть без сознания, что ли, мы в этот момент находимся, и это и есть неведение, невежество. Вот. И да, конечно, гнев можно использовать в правильном русле. Ну, допустим, говорится, что гнев, он свойственен кшатриям или воинам, то есть потому что какой-то элемент гнева он должен присутствовать, иначе человек не сможет воевать. То есть, но это контролируемый гнев, то есть когда мы разумом понимаем, что мы делаем, для чего мы делаем, также такой контролируемый гнев, он может быть полезен, когда мы, допустим, испытываем его в отношении невежества, в отношении собственного невежества, когда нам, допустим, надоедает, что мы просто как марионетки под влиянием каких-то импульсов движемся, и мы просто берем себя в руки и начинаем активно что-то делать там, допустим, мы воюем там с каким-то беспорядком в своей жизни или с реальным беспорядком там в своем доме. То есть как-то иногда нужно рассердиться на что-то хорошо, то есть хорошо рассердиться, то есть гнев, он может быть такой очень, опять же, контролируемый гнев, он может быть таким генератором, который запустит какие-то очень позитивные вещи. И недаром в астрологии планета Марс, она символизирует, то есть она обозначает воинов, гнев, то есть Марс, он олицетворяет собой гнев. И опять же, сильный Марс в карте и такой сбалансированный, он позволяет человеку довести вещи до конца, то есть быть успешным в своих начинаниях. То есть Марс также он символизирует такое волевое начало. Поэтому сам по себе вот эта энергия гнева, она может быть очень позитивная, она может быть очень конструктивная, она может выражаться в таком качестве, как воля. Вот, когда человек просто подгоняем пониманием тем, что он не хочет быть в невежестве, он не хочет быть так, как это было раньше с ним, это заставляет его действовать позитивным образом. Своего рода это вот такой контролируемый гнев или энергия Марса, направленная в мирных целях, что называется.
Да, спасибо большое, что тоже это объяснили. Действительно, это в чем-то дополняет предыдущий вопрос, что вы сказали. Правильно, просто нужно взаимодействовать с этими энергиями. И вот по сегодняшней теме пока у нас больше нет вопросов, и давайте тогда вернемся к вопросам, которые были на прошлые эфиры.
Да, это как раз нам даст возможность ответить на вопросы, которые у нас накопились. Сейчас я их подниму. Вот. И вот есть такой вопрос. Зачем создано столько религий и столько противоречий на духовном пути? Это какое-то проклятие, как с разными языками, из-за которых люди не понимают друг друга и разъединены. Ну, то есть это как с разными языками, из-за которых люди не понимают друг друга и разъединены. То есть, ну, на самом деле, как сказать, создано, потому что есть определенные желания. То есть в материальном мире все движется кармой людей. И, в принципе, он был создан для того, чтобы живое существо, которое захотело вот, жить отдельно от Верховной Личности Бога, почувствовать себя Богом, оно могло почувствовать себя здесь, и поэтому здесь включилась карма. Вот. И поэтому здесь живые существа реализуют свои желания быть Богом, как-то себя здесь ну, проявить. И в материальном мире все происходит благодаря желаниям живых существ. Вот. И все, что мы имеем здесь, это результат или плод наших же желаний. Поэтому так вот Вселенная или Господь, они выполняют все желания живых существ. И поэтому все то, что мы видим, происходит благодаря желаниям. Вот. И, конечно, желания, как мы видим, не совсем правильные, они деструктивные, поэтому, вот, как говорится, это как в магазине, можно купить все, что угодно, но все имеет свою цену. Вот, то, что мы имеем, это вот цена наших желаний, поэтому так как у людей здесь есть некий такой эгоцентризм, и с течением времени этот эгоцентризм, он усиливается, то есть, как ну, мы говорили об этом много раз, что все во Вселенной происходит циклично, там золотой век, серебряный, бронзовый, и вот Кали-Юга, железный век, в котором мы находимся, и чем ну, больше прогрессирует вот, влияние времени в таком, ну, деструктивном аспекте, тем больше есть же желание вот как-то отделяться, быть более эгоцентричными. И поэтому возникли разные языки, разные общности людей. Вот, все больше и больше ну, вот, разделений происходит. Вот, и поэтому существуют разные языки и разные страны. Говорится, что, допустим, в предыдущей эпохе весь мир был как одна страна, и люди говорили на одном языке, и даже не, ну, земля не была разделена материками, то есть как бы была единая культура, общность у людей, но с течением времени и желания людей, они тоже меняются, то есть и поэтому все больше и больше есть вот этой обособленности, и так как ну, Господь, Он никогда не забывает живых существ, то есть мы-то Его забываем, Он-то нас нет, то есть как с отцом, то есть дети могут забыть о родителях, родители нет. Ну, мы говорим о каких-то нормальных расстановках этих отношений. Вот. И поэтому он посылает своих представителей, но дело в том, что если это все было бы вот как бы одинаково, то просто бы люди бы не поняли, допустим, если он пришлет своего представителя, который объяснял это когда-то, ну, что-то там людям золотого века. У них были свой язык и способности более расширенные, и все было по-другому. То есть, но люди там железного века, они не поймут. И поэтому в соответствии с местным временем и обстоятельствами посылаются, ну, то есть приходят определенные посланники, мессии вот, из духовного мира для того, чтобы донести это знание, понимание до, чтобы было понятно, о чем идет речь. И так как проходит какое-то время, меняются обстоятельства, что-то опять меняется, вот, опять приходит вот, посланник, чтобы вот это знание как бы адаптировать, как мы говорили на прошлых эфирах, для определенной общности людей. Вот. А то уже, которое тогда приносилось, оно кажется уже немножко ну, таким другим или каким-то более, ну, таким странным или на каком-то другом языке, но это все связано именно с нами, именно с желаниями людей здесь, с их кармой, которые меняются, и в соответствии с этим им пытаются адаптировать понимание вечных законов, которые, в общем-то, те же во всех посланиях. Вот. Но в соответствии с местом, временем и обстоятельствами они излагаются по-разному. Хотя, ну, внешне оно выглядит по-разному, но суть она одна. Вот поэтому оно как бы внешне такое различается, потому что меняется какой-то вот такой фон жизни человечества.
Благодарю вас за то, что ответили на этот вопрос, потому что действительно это очень важно понимать. И знаете, вот там Ольга пишет в продолжении, если люди не могут подружиться и конфликтуют, что делать?
Ну, если люди не могут подружиться, ну, такой общий вопрос. Дело в том, что я думаю, что это больше будет связано с нашими последующими эфирами, которые будут посвящены на тому, что есть различная природа людей, и такой момент, что дружба, особенно ну, в таких глобальных масштабах, она невозможна без знания. То есть, как любое хорошее дело невозможно без знания. То есть, гуна благости – это она подразумевает собой мир и процветание, и гуна благости, она характеризуется, ее основная характеристика – это знание, осознанность. Вот. И поэтому, когда люди находятся в невежестве, а невежество – это темнота, то есть они не понимают ни законов высших, ни законов там, для общества, то есть есть законы для Вселенной, законы, ну, глобального плана, есть законы ману, законы для человечества. То есть без знания и понимания этих законов, конечно, невозможно никакие ну, позитивные чувства. То есть в основном все конфликты, они происходят из-за невежества. Вот, поэтому нужно вот такое знание, понимание, именно знание абсолютное, потому что человеческие какие-то относительные истины не будут работать, потому что они предвзяты, то есть они имеют в себе оттенок эгоизма. Вот, поэтому нужно абсолютное знание, понимание высшего порядка и абсолютное знание, как я уже говорила, и о мироздании, во всех глобального плана, и знание, понимание, как устроено человеческое общество, о том, что есть разные природы людей, о том, что есть, опять же, правила в взаимодействии в человеческом обществе. Вот. Этим всем занимались браманы. Ну, ведические, в более благополучные времена занимались браманы. А так как это, ну, то есть эта система браманическая, она деградировала, то есть то браманы, ну, то есть они сравниваются с головой в теле, то сейчас то, что мы имеем, это тело, как оно без головы, это безумное тело, и как можно ожидать от безумного человека каких-то конструктивных вещей, какая-то дружба или взаимопонимание, любовь. То есть нужно разум восстановить. И когда восстановится разум, то будет любовь и дружба, и процветание. Вот как здесь говорится, последнее предложение в комментарии текста, который мы рассматривали, вот, оно появляется только из-за безбожия людей. То есть тут говорится о невежестве, оружии и вот разных деструктивных вещах. То есть оно появляется только из-за безбожия людей и никогда не принесет на землю ни мира, ни процветания. То есть невежество, оно обладает деструктивной природой, оно разрушает все. И вот поэтому для того, чтобы избавиться от невежества, нужно знание, нужна благость, нужно понимание, и тогда вот это знание, осознание, оно отразится на внешних обстоятельствах в виде дружбы, процветания и прочих позитивных вещей.
Да, благодарю вас за ответ. Это тоже очень важно понимать, особенно во все времена, но сейчас актуально, чтобы настраиваться именно на эти позитивные эмоции, на эти позитивные изменения. И давайте тогда озвучим еще вопросы, которые были на прошлом эфире.
Да, и так, следующий вопрос. Почему происходит так, что взаимодействие с вроде как неверующими людьми зачастую комфортнее и более упорядочено, чем с верующими? Потому что с ними гораздо чаще бывают какие-то авось и надежды на Бога вместо реальных усилий. Да, вот такой вопрос, и он часто возникает у тех, кто практикует, у тех, кто пытается как-то идти по духовному пути. Вот. Ну и, конечно, на него можно отвечать с различных ракурсов. Вот. Ну, во-первых, много всего, что с этим связано, потому что когда люди, которые, ну, назовем их верующими, как здесь это звучит в этом вопросе, вот, это подобно тому, как человек, который стал на путь очищения. И в ведах это сравнивается с тем, как варить масло топленое, как делать топленое масло, масло ги. То есть это просто обычное сливочное масло, оно ставится на огонь, вот на медленном огне оно стоит, и поднимаются разные, ну, скажем так, вещи, которые такие грубые и жесткие, и, ну, мы сравниваем это с, ну, пена различная поднимается, какие-то такое, ну, нечистый цвет имеет это масло. Вот, потому что оно очищается. И поэтому в этой аналогии, то есть можно увидеть, что сравнить как человек, который встал на путь очищения, то ситуация будет таким образом создаваться, и вообще сама духовная практика, она действует таким образом, она очищает человека. И поэтому вот эта вся нечистота, она, конечно, будет подниматься для того, чтобы человек и сам это мог увидеть в себе. Вот. И, конечно, с этим сталкиваются окружающие. То есть это вот такой момент существует. Тогда как в, ну, скажем, людях, которые не занимаются очищением, то ну, там все очищение не началось, все, как говорится, внутренние демоны там где-то мирно спят, их никто не тревожит, то есть никто с ними не работает. Вот. И это все не проявлено. Оно может проявиться в каких-то определенных условиях, оно проявляется, конечно. Но так оно все более-менее приглажено и тихо. Поэтому вот это один из моментов. Поэтому в среде практикующих людей не всегда бывает очень просто. И духовная жизнь или люди, которые занимаются духовной жизнью, это не всегда там как бы ангелы во плоти, это люди, которые борются со своими внутренними демонами, и иногда это бывает очень заметно и окружающим, и как-то тоже могут пострадать от этого. То есть это вот один такой момент. Другой момент, что есть и вещи для нашего очищения, которые создаются в этой среде, и как мы, допустим, будем проходить какое-то обучение или какое-то развитие, если мы будем находиться только в комфортных для себя условиях. Допустим, люди ходят там в какие-то джимы, то есть какие-то там спортзалы для того, чтобы там накачаться. Вот. И как происходит это? Это происходит благодаря преодолению сопротивления, то есть происходит развитие мышечной массы и какая-то сила тела. То же самое внутренняя сила, она накапливается, когда мы преодолеваем какое-то сопротивление окружающей среды, и поэтому нам создаются тоже определенные условия, при которых мы можем увидеть свои какие-то негативные вещи и как-то с этим поработать, то есть какая-то выход из зоны комфорта, скажем так. Поэтому здесь есть и такой смысл, потому что только преодолев вот эту зону, мы можем по-настоящему зону препятствий именно в общении с теми, кто тоже развивается, научившись взаимодействовать с этими людьми, мы можем очень сильно развиться, очень сильно спрогрессировать. Такой тоже момент, то есть это тоже не случайно происходит. Ну и еще момент, который также важен, то есть духовная жизнь, это и в Бхагавад-гите это называется будхи-йога, или будхи — это разум, йога — это связь или соединение с высшим с абсолютом. И для того, чтобы это соединение произошло, а слово религия, оно в переводе то же самое, что и йога, religion, то есть релига, то есть соединиться. Для того, чтобы это соединение произошло, для этого нужно развить разум. То есть очень часто, особенно так как я жила в советское время, очень такие стереотипы распространенные, что религия – это опиум для народа, и это для тех, кто не использует собственный разум, это просто слепая вера, но это совершенно антагонистично к тому, что является духовная жизнь. Духовная жизнь – это как раз развитие разума. И только при развитии разума мы можем находиться в йоге с высшим абсолютом, скажем так. Вот, поэтому такие ситуации создаются для того, чтобы мы также развивали и оттачивали свой разум, чтобы мы могли определять истину от неистины, и видеть, как это проявляется и в нас прежде всего, и в тех, кто рядом с нами, то есть научиться видеть их какие-то заблуждения, их какие-то этапы развития, которые проходят люди, то есть научиться различать, как мы говорили в вступлении к этому эфиру, что невежество, когда мы учимся дифференцировать невежество, мы избавляемся от него. То же самое, когда мы учимся видеть, разбираться в уровнях человека, то есть и отличать его какие-то моменты, этапы его роста, и видеть его позитивные вещи, то есть не обобщать. То есть видеть какие-то нюансы, это уровень развития и развития нашего разума, без которого невозможна высшая связь духовная. Поэтому нас таким образом тренируют с разных сторон. И поэтому это не просто находиться в общении, особенно в близком общении с теми, кто тоже развивается на духовном пути.
Вы знаете, слушая это, я думаю о том, как я себя чувствую. Очень иногда сложно не осуждать людей, с которыми мы вместе, например, идем по духовному пути, или, в принципе, людей, от которых ты видишь проявление этого невежества, о котором вы сегодня рассказывали, да, какую-то злобу, злость, какую-то гордость или еще что-то. И что делать, чтобы не осуждать, чтобы научиться как-то спокойнее к этому относиться, что может помочь нам самим быть более терпимым, и, как вы сказали, ну, понимать, что мы все по душам, что мы все движемся, ну, не ждать идеальности и совершенства сейчас от окружающих.
Да, спасибо большое за такой вопрос, он раскрывает эту тему, вот, и это тоже важно знать, потому что здесь есть как бы две крайности, в которую имеет тенденцию впадать именно такой обусловленный ум, который не проработан или со слабым разумом. То есть одна крайность – это вот такая идеализация, то есть, ну, вот все кругом такие… Ну, ангелы, и это просто потому, что вот, ну, как это сказать, посылать любовь, ну, вот некое такое удешевление вот этого понимания, вот, и на всех смотреть, то есть вот все как бы, ну, в таком, в розовых очках находиться, тоже проявление своего рода, ну, невежество. Вот. Либо другая крайность, то есть демонизировать окружающих. Обычно вот эти две, ну, вот два таких, как бы, колебания маятника, они идут друг за другом. То есть вначале я все принимаю, я все как бы вижу в таком идеализационном, идеализированном ключе. И, конечно, следующая картина идеализации – это демонизация. И потом я начинаю копаться, как говорится, что называется, в ранах и в гной, вот, и видеть только это. Но это характеристика незрелого ума. Вот это крайности, это такое, как бы, склонность к полярности. Вот. И разум, он как раз умеет нюансы различать, как есть такая пословица. Дьявол проявляется в крайностях, а Бог в мелочах. То есть, когда мы начинаем видеть вот эти нюансы. Вот. Но так как вы задали вопрос, как относиться вот к проявлению, ну, вот этого, всяких негативных, деструктивных вещей там в людях, которые, ну, практикуют или даже там старше нас. То есть, дело в том, что тут важно вот это, ну, как бы принять, что да, это есть. То есть не пытаться как бы с одной стороны, ну, вот замазать себе глаза, говорить, что это вот, ну, нет, это вот у меня такое видение там, или я там, ну, как-то неправильно смотрю, то есть это называется, знаете, на английском это игнор, то есть игнорирование, и также гуна невежества на английском называется ignorance, то есть невежество. То есть невежество как бы имеет корень с игнорированием. Вот, поэтому это не надо игнорировать, то есть это нужно принять, да, это есть. Это есть, это существует, но вместе с тем нужно расширить картину своего, ну, сознания, то есть у человека есть еще вот и такие качества. То есть ошибочно это когда мы видим только один полюс человека. Вот тогда мы находимся в заблуждении. Но когда мы видим два его полюса, что несмотря вот на такую, может быть, мы же все обусловлены материей, несмотря на то, что человек вот так достаточно жестко может быть обусловлен природой материальной, тем не менее мы смотрим на его, ну, как бы, как это сказать, intention, то есть на его стремление, куда он стремится, может быть, ему тяжелее, чем нам, но он стремится к каким-то, ну, к развитию, к какому-то позитивному направлению, вот, и научиться видеть вот эти вещи и взаимодействовать с его светлой стороной. Вот, при этом мы не обязательно должны близко взаимодействовать с его негативными какими-то проявлениями. И поэтому нам не обязательно близко общаться с теми, кто может быть несколько так жестко обусловлен, и вот ему сложно со своей природой. То есть мы должны уважать всех, видеть их позитивное какое-то, ну, вот, куда направлена их, ну, душа. Вот, ценить их за это, уважать, потому что не так много таких людей. в Кали-югу, и это уникально. Вот. Но мы должны использовать разум, видеть вот эти различные нюансы, вот, и взаимодействовать соответственно вот этому видению.
Спасибо вам большое за такой глубокий ответ. Действительно, есть о чем поразмыслить и как это применить в своей жизни. И вот вы сказали о людях, которые духовно, по духовному пути идут, и, в принципе, от некоторых из них можно держаться на почтительном для нас расстоянии, но что сделать с близкими людьми? И вот последний вопрос, который к нам сегодня пришел, я озвучу. Подскажите, как женщине органично транслировать свои мысли мужчине, если она недовольна какой-то ситуацией, связанной с ним? Чаще всего это происходит неконструктивно и на эмоциях. Мужчина потом пару дней еще может приходить в себя. Спасибо заранее и хороших выходных.
Ну, это очень такой системный вопрос. То есть тут много всего есть, что нужно как бы учитывать. Это как бы верхушка айсберга, которая состоит из многих-многих планов. То есть, во-первых, это... Ну, все зависит от уровня осознанности, то есть и мы как раз, как это сказать, мы себя транслируем именно в связи с тем, насколько мы осознаны в этом плане, и для этого есть, ну, скажем так, если я бы отвечала на этот вопрос, то я ответила на него уже своей книгой. «Жена, миссия выполнима», ее можно, эту книгу как-то, ну, приобрести, и там написано очень подробно о том, как себя транслировать и как строить отношения с супругом, и ну, из чего строится вот это понимание и эта функция, скажем так, жены, ее роль. Вот, поэтому, опять же, в общем, отвечая на этот вопрос, все начинается с самих себя. То есть, поэтому мы должны, во-первых, с собой поработать. Обычно вот такая импульсивность, она связана с тем, что человек, ну, опять же, как я уже говорила, что недостаточно осознанности внутренней, больше на эмоциях, но если это более подробно рассмотреть, что обычно... А человек что-то в себе не принимает, и вот есть некая такая категоричность, вот, и такое, ну, вот манера взаимодействия с этим миром именно через категоричность и непринятие. Вот, прежде всего, непринятие как бы себя, чего-то в себе, и за счет этого идет, конечно, непринятие в окружающих. И поэтому через то, что мы начинаем быть более осознанными, во-первых, получив знание, вот, осознав его, мы начинаем принимать себя, свое какое-то, распознавать и принимать какое-то свое невежество, но именно принимать в том плане, что мы научимся с ним взаимодействовать. И первый шаг на пути к этому, мы его узнаем в себе, распознаем. Вот. И тогда мы поймем, что насколько сложно другим людям, которые тоже обладают какой-то, ну, своими ограничениями. То есть, когда мы становимся более эмпатичны по отношению к другим людям, то есть, во-первых, понимая себя, насколько нам сложно, вот, принимая, что мы не можем против материальной природы, как говорится, не вооружившись высшим знанием, мы мало что можем сделать. Вот, и поэтому, вот, когда мы начинаем рассматривать все эти вещи, понимать, то есть это все вопрос разума, потому что вопрос ума или вот этих импульсов, он как бы, человек, это как бы действует очень рефлекторно. То есть вот как собака Павлова, да, там свет включился, там рефлексы пошли, слюна там потекла или там пищу показали, она захотела пищу, отобрали, она лает, гневается. То есть это некий такой животное, такое вот еще в нас состояние, вот это такое рефлекторное действие. Но человека отличает то, что он может использовать разум. И опять же, как-то хочется практически ответить на этот вопрос. Тут такое действие может помочь, именно практическое, если мы, прежде чем как-то среагировать, мы замедлимся. Если мы скажем себе, вот я отвечу или что-то сделаю, или как-то проявлюсь, но давай я это сделаю через какое-то время. То есть мы позволим себе подумать какой-то момент, не действовать сразу, не отвечать сразу. И вот когда мы выработаем вот эту привычку не сразу отвечать, а через какое-то время, мы заметим, что наш ответ, он будет меняться. То есть он будет более осознанным, более разумным, и мы меньше будем жалеть о том, что, ну, как мы действуем. Вот, то есть, ну вот как-то так. Между как бы действием и реакцией на действие нужно какой-то, может быть, временной промежуток.
Очень практичные рекомендации, мне кажется, они многим помогут сохранить отношения, потому что действительно, если мы хотя бы берем паузу, то тогда уже можно, как говорится, меньше дров наломать. И спасибо большое, что мы продолжаем разбирать эти качества. Лично мне помогает, хотя бы зная о том, что может в нас быть, их замечать и может быть, даже проще контролировать. Поэтому спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари, что мы ведем эти беседы, они очень целебные. Будем рады слышать вас вновь.
Спасибо вам тоже очень большое, вам, Анна, и нашим радиослушателям за то, что мы ведем эти беседы. Они полезны для всех, кто говорит и слушает. И надеюсь на продолжение. И, пожалуйста, присылайте ваши вопросы, продолжайте, потому что я все-таки... Думаю, что на следующем эфире мы продолжим отвечать на вопросы, которые у нас еще остались из прошлых эфиров, и мы будем стараться не оставлять ваши вопросы без внимания. И до следующих встреч, до свидания.